ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 ноября 2020 года, вторник, в Москве 12 часов дня, и с вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать уже второе послание к Коринфянам, и рассуждаем, размышляем о духовном сообществе, о его проблемах. И сегодня, читая пятую главу второго послания к Коринфянам, мы поговорим, продолжая отчасти тему прошлой передачи, о конфликте старого и нового в какой-то степени. Итак, кто во Христе? Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я вот о чем решил вначале поговорить, слегка как бы немножко разогреть нас с вами, может быть, в интеллектуальном отношении. Мы все, кто пережил встречу с Христом, кто пережил тайну этого внутреннего преображения. То, что в Евангелии от Иоанна 3 глава сам Спаситель называет рождением заново. Мы все, можно сказать, с натяжкой, конечно, прочувствовали, но что-то изменилось. Что-то новое появилось. При этом, понимаете, вот наше сознание, оно воспринимает слово «новое» ведь далеко не всегда адекватно. Новая мебель в квартире, новая квартира – это еще лучше. Новая работа, новое путешествие, новые отношения. Вот к этому слову «новое», как индивидуальное, так и общественное сознание относится очень двусмысленно. Новая одежда, например. Очень тесно зависит эта одежда от моды, от времени года. Новое ощущение. Но все это, вот, когда мы описываем этот опыт обращения, все это как бы недостаточно, этого не хватает. Потому что, пережив эту встречу с Христом, мы остаемся в той же квартире, у нас та же мебель, та же одежда, та же работа, те же отношения. Ничего не поменялось. И все-таки что-то не так. Вот, наверное, лучше всего это выразил Владимир Высоцкий в своей песне о том, кто вчера не вернулся из боя. Там это слово «новое» в негативном аспекте представлено. Вот человек потерял друга. И вот он встает, а друга нет рядом. И тот же воздух, и та же вода, все то же, а все не то. Потому что нет близкого человека рядом. Я вспоминаю, как почему-то называемый лихими, наверное, оправданно отчасти, 90-е годы, все вдруг стало новым, и эта новизна далеко не всех радовала. Новое воспринималось отчасти и так. Вот раньше было нельзя, а теперь можно. Я думаю, мы слишком часто пытаемся вот это слово «новое» в нашем религиозном сознании втиснуть в рамки старых представлений о жизни. То, о чем предупреждал Спаситель. Мы пытаемся налить новое вино в ветхие меха. И от этого очень много разочарований в нашем христианстве. Потому что мы это слово «новое» воспринимаем, к сожалению, в контексте старого отношения к жизни. Если говорить языком Семена Франка, то мы пытаемся новые отношения втиснуть в рамки старого жизнечувствия. Я же хочу, чтобы сегодня на это слово «новое» посмотрели совершенно в другом аспекте. Вот говорят очевидцы, свидетели говорят, что когда Лев Толстой узнал о смерти Достоевского, он заперся у себя очень надолго в комнате, потом вышел, совершенно изменившимся лицом и сказал, как будто сердце вынули. Потом, они же никогда не встречались. Интересно. Вы понимаете, к чему я клоню? Слово «новое» апостол Павел использует совсем не в горизонтальном измерении. Он его использует в измерении духа, в измерении вертикальном. Это не просто новое в смысле «хорошо или плохо», «правильно или неправильно», «можно или нельзя». Это новое поднимает нас на высоту нового творения, которое выше, выше во многих смыслах нашего поверхностного, иногда измененного сознания. Потому что, конечно, есть новое в религиозном смысле. Мы раньше не ходили в церковь, теперь ходим. Раньше не молились, теперь молимся. Раньше мы много чего раньше не делали. И вот эта новизна, особенно у новообращенных, она придает много, достаточно много энтузиазма. Но о чем говорит апостол Павел по большому счету? Что характеризовало древнее сознание, ветхое? В отношении вечности существовало такое понятие, как страх небытия, мрак, неизвестность. Теперь вместо пугающего страха конца наша смертность, конечность нашего существования, появилась чистота надежды на вечное будущее. Именно ради взаимоотношения с Ним мы родились заново. И ради этого, как мы говорили в прошлой передаче, Господь озарил наши сердца познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И вот тут начинается очень интересная борьба. Борьба нового со старым. Почему? Вот Жан-Поль Кладель, известный французский поэт и дипломат, автор очень многих интересных духовных стихов и поэм, он пережил это совершенно чудесное, как он описывает, обращение к Христу во время рождественской службы в соборе Нотр-Дам, Париже. И вот вместе с радостностью этих переживаний, этих перемен внутренних, которые он в себе ощутил, вот эта озаренность светом лица Христова, да, он описывает такой интересный опыт. Во мне появился новый человек. И этот новый человек недоволен старым. Вот о какой новизне говорит апостол Павел. Потому что речь идет о чем-то качественно новом. О том, чего раньше у нас не было. И это, конечно, не просто новая квартира, новая мебель, новая одежда, новые отношения, новые ощущения. Это совершенно новое не в вещественном и не в психологическом смысле, а в смысле существенном. Об этом очень часто забывают люди. И что получается? Получается, что вот эту новизну начинает потихонечку, знаете, прибирать к рукам наше ветхое сознание, сознание Адамова, сознание конечное, сознание, которое боится конца, боится смерти и хочет взять от жизни все, что может. И вот, продолжая мысль в 4 главе 2 послания к Коринфянам о том, что мы-то с вами смотрим не на видимое, но на невидимое. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. Вот это понятие новизны нельзя переносить на видимое. Это опасно. Вот почему апостол Павел продолжает мысль, говоря, что наш ветхий дом – это земная хижина, это тело греха и смерти. Он разрушается. Но мы опираемся на надежду на то, что нас ждет новое жилище на небесах, жилище не рукотворное. И вот, конечно, существуют вот эти воздыхания, о которых пишет апостол Павел. Мы хотим избавиться от старого, потому что это новое живет пока в старом. И мы вздыхаем. И вот Павел использует такое выражение, которое, к сожалению, часто неверно понимается. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. Здесь вот, к сожалению, очень скверно иногда понимается слово «благодушие». Вот мы привыкли благодушие оценивать чисто в психологическом смысле этого слова. Благодушный человек – это такой человек безвредный, человек спокойный, человек бесконфликтный, но так, к сожалению, понимается. Что-то такое в маниловском духе, да, слишком сладкое для нас иногда. В греческом тексте используется греческое слово, которое в послании к евреям, к 13 главе, описывает смелую речь. Речь идет не о хорошем настроении здесь, а о том качестве, без которого ни одна добродетель не работает, о мужестве. О мужестве, причем в его конкретном проявлении, способности на поступок, способности на что-то, чего требует от нас наша вера. Потому что мы с вами сказали, вера – это не то, чем мы обладаем. Вера – это то, что обладает нами. И вот тут апостол Павел очень важное свидетельство нам дает. Свидетельство того, что вера, прежде всего, укрепляет этого нового человека в нас. Она дарует вот эту независимость внутреннего от внешнего, от видимого. Потому что, живя в этом теле греха и смерти, мы разлучены с Господом. Мы в каком-то смысле не до конца с Ним воссоединены. И нашим чувствам, конечно, свойственна некая отстраненность от того, во что мы верим. Но то, во что мы верим, не отстранено от нас. В буквальном смысле слова апостола Павла звучат так. Не через внешность мы ощущаем это новое. Дух Святый, который запечатлил нас в день спасения, залог нашего спасения. Задаток, если хотите, слово может быть немного приземленное. Он дает нам эту опору внутри, вооружает нас такой смелостью, которая выходит за пределы видимых представлений. И здесь, ну как нам не сказать, что вера – это подвиг? Конечно, подвиг, почему апостол Павел это слово использует, и слово «русское подвиг» переводит греческое слово «агония». Подвиг – это борьба. И речь не идет, опять-таки, о борьбе с чем-то внешним. Борьбе против чего-то. И даже не борьбе за что-то. Меня в этом смысле, конечно, вдохновляют многие литературные произведения. Но очень нравится мне, я всегда советую читать Честертона, особенно его «Вечного человека». И он вот так выражается по поводу современного религиозного сознания. Я думаю, это то, что я сейчас прочту, актуально как никогда. «В наше время, – пишет он, – вкус пустили в области, где он не имел никаких прав, позволили ему подтачивать разум прагматизмом и нравственность распущенностью. Тем более странно, что его пускают в действительно неподвластную ему область». Видите, какая штука? И вот здесь я хочу еще на одну особенность обратить наше внимание. Как иногда опасно восприятие нового в контексте старого ветхого сознания. Вот Георгий Флоровский в своей известной книге «Пути русского богословия» пишет об этом потрясающе, описывая страшное время в России, когда все хотели нового, все хотели революции. И вот эта новая ситуация, новая по горизонтали, конечно, открыла страшную правду в человеке. Смотрите, что он пишет. «В революции открылась жестокая и жуткая правда о русской душе. Открылась вся эта бездна неверности и давнего отпадения, одержимости, порчи. Отравлена и взбудоражена, и надорвана русская душа, и эту душу, одержимую и зачарованную, растревоженную злым сомнением и обманом, исцелить и укрепить можно только в последнем напряжении огласительного подвига, светом Христова разума, словом искренности и правды, словом духа и силы. Наступает, и уже наступило время открытого спора и тяжбы о душах человеческих. Насколько вот каждое слово здесь на своем месте стоит в этой фразе. Насколько верно сказано. И, по сути дела, апостол Павел, увещевая коринфян, говорит, это не время борьбы за место под солнцем. Не время борьбы за реализацию своих каких-то желаний или мечтаний. Идет борьба. Борьба за души в мире, я хочу подчеркнуть, который примирил Христос с собой, то есть смертью на кресте. Вот почему вот эта попытка людей гоняться за новыми ощущениями, в том числе религиозными, это совсем не то, о чем пишет апостол Павел Коринфянам. Мы, конечно, ощущаем всю парадоксальность этой ситуации, потому что вот эта новая тварь во Христе, она живет-то в старом, ветхом жизнечувствии. Вот почему, конечно, внешне мы разлучены, наши чувства, мысли, ощущения, обстоятельства как будто устраняют нас от Бога. Но мы-то живем с вами не видением, а верой. И вот почему вот это, как если опять вернуться к Жану Полю Кладелю, новый человек, который в нас живет, он никогда не будет доволен старым. Никогда. И это нормально, если новый человек недоволен старым. Ведь что пытается делать религиозное сознание, особенно современное, особенно западное, оно стремится сделать так, чтобы старое было довольно новым. И это опасно. Это путь, на котором человек, может быть, не всегда это осознавая, от веры-то на самом деле отпадает. И вот почему апостол Павел, когда он говорит о благодушии, то есть мужестве, он говорит еще и о ревности, о стремлении, как он пишет, быть угодным Богу в своих поступках, в своих делах, в своих мыслях, а не своим желанием угождать и потакать. Если мы выходим из себя, пишет апостол, то для Бога. Если скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Нас, христиан, искренно и истинно верующих в Иисуса Христа, живущих Его верой, объединяет только одно. Об этом тоже здорово Честертон пишет. Кем бы мы ни были по сути своей, у нас одно благородное происхождение. Потому что те, кто принял Христа, получили эту невиданную, неслыханную до этого власть называться и быть Его детьми, детьми Бога. Вот почему такие слова, как любовь, надежда, вера, и даже такие слова, немного избитые, как успех, не могут восприниматься нами в контексте старого жизнечувствия. Вот Льюис, Клайд Льюис, в своем предисловии к «Потерянному раю» пишет так, что человеческая любовь, освобожденная от всех связанных с ней многочисленных табу, чувств, тонкостей, морали, сводится к тому явлению, о котором можно говорить только на медицинском языке. Понимаете, мы не можем быть... И вот здесь эта тонкая грань между обманчивой сентиментальностью и грубой жесткостью каких-то принципов христианских, которые мы пытаемся навязать людям. Но людям нужны не принципы, им нужен Христос. Им нужны не чувства, им нужно мужество. Вот почему, я так скажу, знаете, какими бы сентиментальными не были наши представления о любви, они, вот мы знаем все, что любовь и смерть каким-то непостижимым образом очень тесно связаны. Об этом и весь финал песни «Песни Соломона», 8 глава. Почему? Потому что любовь, когда мы говорим женщине, я люблю тебя, мы отдаем себя в ее распоряжение. Честертон сказал, что брак – это извращенный способ самоубийства, и он отчасти был прав. Это так. Вот мне бы хотелось, чтобы мы в этой передаче одну очень важную вещь поняли. Что никогда любовь Христа не подчинится реальности того, что принято называть психологическим ощущением. И вот эта-то любовь, она нас объемлет. В греческом языке она сжимает нас своими объятиями. И замыкает нас не на себе, а на том, кто за нас умер. Это очень простая мысль, которую чуть позже выразил Дюма в своем знаменитом романе «Три мушкетера». Один за всех и все за одного. Христос умер за нас всех, и мы все за Него. А вот почему мужество – одна из самых важных сторон такого понятия, как вера. И апостол Павел утверждает очень простые истины. Ради ближнего нам можно оставаться скромным. Ради Бога стоит иногда быть дерзким. То есть выйти из зоны своего психологического комфорта. И не только психологического. Вот в переводе Кассиана «любовь понуждает нас, принявших такое решение». Какое же решение принял апостол Павел? Если Христос умер за всех, то все умерли. В восточном тексте это «любовь движет нами». Вот на что способна любовь Христа в человеке. Она ведь на самом деле, по большому счету, делает нас героями. Но героями не в узком смысле слова, то есть способными на какой-то героический поступок, а героями в широком смысле этого слова, героями своей жизни, героями книги под названием «Моя жизнь». Мы в каком-то смысле вместе с Христом творим свою судьбу, участвуем в ней. И поэтому такая любовь, конечно, не подчинится нашим представлениям о том, что должно быть новое, а что должно оставаться старым. Потому что все-таки остается правда о том, что как к этой правде пришел Иеремия, да, о том, что он горшечник, а мы глина в его руках. Вот почему слова о том, что тот, кто во Христе, новая тварь, и древнее прошло, и теперь все новое, мы должны воспринимать в контексте вертикальном, духовном, вечном. Наши отношения с вечностью другие теперь, они качественно иными. И мы не можем уже, как прежде, позволить себе, опять-таки ссылаясь на того же Честертона, раскрашивать мир так, как нам угодно. Потому что одни красят мир черным, их называют пессимистами, другие белым, их называют оптимистами. Есть еще более хитрые люди, они его в черно-белый цвет раскрашивают и превращают в шахматную доску. Таких людей называют дуалистами. Вот это не для нас и не про нас. Вот почему прав Семен Франк в своей замечательной книге «Духовная основа общества» он утверждает: действующей силой исторической жизни не могут быть ни идеи, ни страсти, ни потребности, а может быть только сам человек во всей целостности своего духовно-душевного существа, вмещающего в себя сразу и одновременно и идеи, и страсти. Единственное, о чем здесь можно ставить правомерный вопрос, это о степени преобладания в действенной жизни человека того или другого из этих двух моментов. В самом деле Семен Франк прав. Что преобладает в нашей жизни? Душевная или духовная? От этого очень сильно зависит наша судьба. Вот мы с вами, когда читали первое послание к Коринфянам, помните, в первых трех главах эта проблема очень четко была обозначена. Потому что душевный человек, он не может воспринимать духовного. А вот духовный судит обо всем. И задумаешься поневоле, знаете, вот сейчас уже до Нового года-то осталось всего чуть-чуть, да? Всего 4 передачи у нас с вами осталось. И вот задумаешься в контексте Нового года, а что будет новым-то в Новом году? Что принципиально поменяется? Количественно, да? Может быть, будет больше болезней, больше страданий, у кого-то больше успеха. Но это ведь не новое. Об этом еще Экклезиаст написал, что нового-то под солнцем ничего нет. И вот здесь апостол Павел вот этим словам о том, что древнее прошло и теперь все новое, предшествует очень интересное рассуждение. Он отказался знать по плоти себя, Бога, Христа, людей. Отказался от познания, опорой которого становится чувственное. То есть человеческого взгляда. Вспомните знаменитый диалог, в котором Христос, говоря о своей крестной смерти, обличает Петра. Тот ему говорит: да не будет с тобою этого. А Христос ему говорит: отойди от меня, сатана, ты думаешь о том, что человеческое. Вот это такой хороший пример того, как можно знать и Христа по плоти. И мы с вами говорили уже, когда рассуждали о воскресенье, что если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы очень несчастные люди на самом деле. Потому что сама мысль о том, что Христос умер на кресте за то, чтобы у нас была большая зарплата, новая мебель, одежда, квартира, мне кажется странным. Разумеется, я не умаляю здесь провиденческой, промыслительной заботы Бога о нас, который говорит, что все волосы на нашей голове посчитаны, но в вертикальном смысле, в духовном смысле. Нас слово «новое» должно ориентировать совсем в ином отношении. Новое отношение к вечности. Давайте прервемся на небольшую паузу, я немножко переведу дыхание и продолжим. Оставайтесь с нами в эфире.
В эфире «Радио Телс». Квинтэссенция.
Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 ноября 2020 года, 12:30 московское время. И на радио Телс у вас в гостях, как всегда, поэтому в это время Василий Ласточкин. И мы читаем второе послание к Коринфянам, 5 главу, рассуждаем о старом и новом. И знаете, здесь хочется еще отметить вот какую вещь. В посланиях апостола Павла, особенно в его посланиях, поражает потрясающая совершенно последовательность. Все говоримое им сейчас очень тесно связано с тем, что он говорил прежде. Если вы будете читать в этом контексте его послания, вы увидите, что это очень последовательный мыслитель. И в этом мышлении он связывает. Вот был такой старинный английский поэт Лэнгленд. В своем видении о Петре Пахаре он такую мысль выражает. Такая с независимым зависимого связь. Во всем последующее согласно с предыдущим. Вот почему мы смотрим на фразу «все новое сегодня» в контексте отношений с Христом, с вечностью и с самим собой. И вот апостол Павел продолжает эту мысль. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же, вот то все новое, о котором он говорит, все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на греческое слово, которое использует апостол Павел здесь. Вот слово «каталассо» греческое, оно говорит не просто о примирении сторон. Знаете как? Ну, договорились, решили какой-то военный конфликт или какую-то судебную тяжбу, как там говорят. Примирение сторон. Да, люди договорились, кто-то возместил ущерб, кто-то отозвал иск. Здесь это слово не в юридическом смысле используется. Это не просто какое-то компромиссное решение. Потому что компромисс, он никогда не требует серьезных внутренних перемен. Ну, какие-то внешние уступки, и все. Каталассо – это великая, качественная иная перемена. Я сейчас приведу вам пример. Потому что здесь приставочка «ката», она делает это действие очень интенсивно. Глагол «аласо» использует автор послания к евреям. В 1 главе 12 стихе нам говорится, что Бог изменит небеса, не свернутся, как верхняя одежда. И там «аласо». А здесь по отношению примирения во Христе используется «каталасо». То есть действие еще более усилит. То есть посмотрите перемену глобального масштаба, когда вся Вселенная сворачивается, как старая одежда. По качеству Дух Святой, который использует это слово, ставит ниже той перемены, которую производит Бог в человеке. То есть это вот это примирение, на самом деле, это перемена человека внутри. Такого колоссального масштаба и степени. Ну, конечно, какая же должна быть перемена, чтобы гусеница стала бабочкой, чтобы гадкий утенок стал лебедем. Все это, конечно, образы, они до конца все не объясняют, но хоть как-то намекают нам на то, что человек, ставший объектом этой перемены, он новый. И перемена эта так велика и так глубока, что до конца нами осознанно быть не может. Я уже не говорю о том, что о нашей способности ее ощутить. Но мы знаем, как пишет апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе, потому что у нас есть свидетельство Иисуса Христа внутреннее. Мы знаем, что эта перемена произошла. Мы знаем. Как знал Жан-Поль Клодель, что в нем появился новый человек, а он недоволен все время старым. Мы это знаем. Потому что слова, ощущения эту перемену не могут точно передать. Вот почему Хотелось бы нам на фоне этого довольно трудного уходящего года пожелать мужества, мужества признания этой перемены, признания того, что у нас теперь другие взаимоотношения с вечностью, а значит, и отношение ко всему и к этому миру, и к собственной жизни должны быть. Христианство нам нужно не для того, чтобы оседлать эту жизнь, добиться чего-то здесь, в этом мире. В мире, кстати, приходящем и уходящем. И апостол Павел не просто так говорит о некоем нерукотворном будущем. Очень интересное выражение. Именно о нем он вздыхает. Помните первое послание мы читали? Глаз не видел, ухо не слышало, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящий его. То есть нас ждет что-то, что никакие человеческие руки сотворить не в состоянии. Здесь совершенно иная вот эта внутренняя логика всех посланий апостола Павла. Она очень сильно отличается от обычной такой морализаторской практики, которая тогда присутствовала. Или там какой-то мистификации. Это тоже модно было. Это и сейчас иногда. По сути дела, ощущение апостола Павла он описывает, как вот скорее бы все вот это кончилось. И как хочется, чтобы новое началось. Мы живем с вами в очень интересном состоянии. Мы уже не такие, как были. Мы еще не такие, как будем. Живем мы, как раньше рассуждали богословы, между уверенностью и чаянием. Свет в нашем сердце горит, потому что оно озарено Христом. Но мы еще не все видим. То есть, если уж совсем более простой пример привести, это как будто мы видим свет в конце тоннеля. Парадоксальность именно нашего сознания в том, что оно обременено. В общем, оно вздыхает. Свет виден в конце, но тоннель еще не кончился. Жизнь, духовная жизнь, жизнь духовного человека, жизнь духовного сообщества, она должна быть правильно ориентирована. Она не всегда верно координируется в силу разных факторов, но ориентирована должна быть надежной. Мы не можем ориентироваться на лампочки, которые висят по стенам этого туннеля. Это могут быть иногда и хорошая работа, и большая зарплата, и удачные взаимоотношения. Все это может быть частью тоннеля, но это не свет в конце его. И мы не просто хотим, знаете, избавиться от тела греха и смерти, как пишет апостол Павел в финале 7 главы послания к Римлянам. Нет. Мы хотим нового. Потому что человеческая сущность, она ведь богоподобна. Хотя не Бога равна, мы об этом много раз говорили. И вот она, эта сущность человеческая, стонет. Потому что она пока еще не до конца воссоединилась с источником своего бытия. Об этом воссоединении, пожалуй, ярче всего говорят две последние главы книги Откровения. Мы, конечно, его сейчас не будем читать. Вот очень интересно в этом смысле стихотворение Рильке о ночном небе. Великий немецкий поэт-мистик, которого очень Пастернак любил. Ночное небо тускло серебрится, на всем его безмерности печать. Мы далеки, и с ним не можем слиться. И слишком близко, чтобы о нем не знать. Вот в этом контексте, простите, красота нетленного духа, которая оживает в человеке верою Христовой. Именно она побуждает нас вздыхать. Мы слишком часто, знаете, как говорят, сосредотачиваемся на внешней стороне дела. И очень легко, незаметно для нашего сознания, перепрыгиваем от веры к видению, от внутреннего к внешнему. Это опасно. И вот богослов Тилих утверждает, что христианское сознание, оно парадоксально. Христианское утверждение о том, что новое бытие явилось в Иисусе как Христе, парадоксально. Оно представляет собой единственный всеобъемлющий парадокс христианства. Всякий раз, когда используется слово «парадокс» или «парадоксальное», возникает необходимость пояснить. Потому что словом «парадокс» злоупотребляли часто. И это вызывает путаницу. Парадоксальное следует отличать и от рефлективно-рационального, и от диалектически-рационального. То есть от абсурдного и бессмысленного. Парадокс – это не абсурд и не бессмысленно. Парадоксальное не разрушает логику. Парадокс не освобождает от ума. Парадокс – это не бессмыслица. Парадокс – это сочетание того, что сам человек совместить в себе не может. Жизнь духовного сообщества – это жизнь в присутствии Бога. Это жизнь, в которой Царствие Божие внутри осуществляется. Это жизнь, в которой открывается новое бытие. Именно в том контексте, о котором мы сегодня говорим. Потому что теперь все новое. Благодаря перемене нашего отношения к Богу, перемене, которую Он в нас произвел, меняется наше отношение ко всему. Может быть, не сразу. Но этот внутренний человек никогда не будет доволен внешне. Вот почему вот это благодушие, мужество апостола Павла, оно должно нас вдохновлять. Я бы даже использовал слово «храбрость». Понимаете, для языческого сознания времен апостола Павла слово «новое», оно всегда было связано с чем-то старым. Для сознания духовного новое – это свобода от старого. Мы призваны ходить, то есть жить, опираясь на то, во что верим, не завися от того, что мы чувствуем. И поэтому критерием для апостола Павла является не некое мистическое состояние и не некое рациональное объяснение. Его критерием является любовь Христа, которая объемлет нас всех, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Страх апостола связан с тем, что он не хочет, чтобы он стоял перед Христом в вечности, отвечая за доброе и худое, и худого в его жизни оказалось бы больше. Здесь речь идет не о суде, опять-таки, в юридическом смысле слова, во всяком случае, не только. Здесь судилище Христово – это не оценка личности, это оценка качества жизни, на что он ее потратил, верующий человек. Ведь объяснять-то придется. И здесь худое – это значит бесполезное, пустое, непригодное, бессмысленное. То, что в вечности не нужно. Совершенно не нужно. Вот почему, пока мы живем на этом свете, пока мы дышим этим воздухом, ходим в этом приходящем мире, как пассажиры некого корабля, который плывет, в конце концов, в точку своего назначения, существует возможность. Возможность роста в этих новых отношениях с вечным. Вот почему наша телесная жизнь, от нее мы никуда не уйдем. Мы все должны есть, спать, отправлять естественные потребности, там много чего. Но наша телесная жизнь все-таки должна быть подчинена в конечном итоге нашим духовным устремлениям. Иначе, знаете, мы будем как в путешествиях Одиссея, люди, которые попали на остров, их очень вкусно кормят, и в итоге они превращаются в свиней. Там коварная такая волшебница Цирцея. Я думаю, что, конечно, в какой-то степени существует некая стена, в том числе и внутри нас, которая отделяет нас, новое от старого. Но для этого-то нам и нужно общение, для этого нам нужно вразумление через слово, через молитву, через вот эти упражнения, я уж так назову это, да, мы это новое в себе питаем, растим, мы укрепляем его. И вот здесь удивительная вещь, очень важный, так сказать, нюанс. Апостол Павел утверждает, что такой любви, любви, которую невозможно оторвать от правды, достойны все, потому что ее никто не заслуживает. Потрясающе. И это любовь в самом высшем смысле слова нами владеет. То есть человек во Христе, он принципиально новым становится. Он уже не руководится критериями земного существования. В человеке произошла перемена революционного характера. Это уже к эволюции не имеет никакого отношения. Вот почему, я думаю, отчасти все революционеры любили Христа. Потому что он действительно принес эту революцию, только не внешнюю, а внутреннюю. И вот и хотелось бы пожелать в конце этой передачи нам всем, чтобы мы вот в этой новизне духа, не наливали бы ее, как новое вино, в ветхие меха своего жизни чувствия, потому что и вино пропадет, и меха испортится. Тут Спаситель совершенно прав. Но чтобы мы слово, общение духа обращали на пользу тому новому человеку, который живет в нас и никогда уже не будет доволен старым, ветхим, древним, приходящим. Спасибо вам большое за внимание. Я прощаюсь с вами до следующего вторника, и мы продолжим там уже разговор о возможностях. Мы будем говорить о тех возможностях, которые дает нам благодать. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.